начинаем со статических упражнений, да? И правило такое, вот запомните, если вы можете 13 минут стоять, вы можете 48 минут ходить тогда, вам разрешено. Но больше ходить не можете, потому что если вы не можете стоять больше 13 минут, значит у вас блок в начале второго слоя. И если вы при этом ходить больше 48 минут будете быстрым шагом, ну средним шагом, то вы тогда себе повредите своему здоровью. Потому что надо сначала статический блок пробить, а потом уже дальше динамику включать. Вот можете на 26 минут стоять, значит можете на час 36 ходить. То есть на два слоя ходить. На два слоя можете стоять, можете ходить на два слоя. На три слоя можете стоять, на три слоя ходить. На четыре слоя стоять, на четыре слоя ходить. Вот всегда мы статику делаем раз в 3 дня. Потому что она всегда копится раз в 3 дня. Она всегда копится одинаково. Поэтому статику всегда делаем одинаково. Сколько бы ни стояли. Если вы делаете раз в 13 минут, можете хоть каждый день стоять. Вообще статику можно делать хоть каждый день. Когда человек тренированный, он может статику делать каждый день, 65 минут, неподвижное положение делать, перегрузки не будет. Статику можно делать хоть каждый день. Но если вы будете 4 часа каждый день ходить, то будет перегрузка. То есть динамику надо делать уже с перерывами длительными.
Расширить, даже если 2 блока прочищаю, все равно расширить. Я могу только 2 блока, например.
Нет, я вам расскажу про динамику отдельно. Сейчас статику мы закончили с вами. Все понятно со статикой или нет?
Можно спать, можно медитировать.
Спать стоя? То есть вы встали. У меня такое был такой опыт. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Я в армии, как бы, у меня был такой опыт, когда у меня один солдат знакомый, он просто с этого, с дежурства был, и обожрался еще. Не спал, и обожрался. И он такой слушает, там сидят за партами солдаты и слушают инструктаж. И он такой, и ему там, если ты как бы пошел вот так, то бросают шапку, как бы, и по шапкой по голове попало, значит не спи. Вот ему шапкой пару раз попало, он все равно такой. И тот он говорит, этот ему, сержант говорит, встать! И он такой встал, и идет инструктаж дальше, и потом мы слышим такой грохот. Человек свалился, то есть он стоя заснул, короче. Значит, сильно не выспался человек. Что вы имеете в виду спать, когда стоишь?
Я считаю, что на детей 5 работ я могу спать всегда.
Тогда вам надо, значит, не статика, не динамика, вам надо просто спать 7 часов в день. Причем тут спать и стоять? Я не понимаю, о чем вы говорите.
Это осознанность нужна во время нахождения позы? То есть ты медитируешь, и можно отключиться?
Ну, конечно, лучше молиться, желать всем счастья. Но как отключиться? Это значит, что вы не высыпаетесь, просто надо, значит, высыпаться. Как отключиться? Когда стоишь, как отключиться? Представьте, вы бежишь и отключились. Добегу. Значит, надо поспать. Надо дальше поспать.
Насколько неподвижно надо быть?
Можете молиться в это время, там, креститься, но позвоночник и ноги двигать не надо. Если вы болтаться начали, то это уже не статика. Просто стоишь и не двигаешься, но голову там, тоже не надо вот так вот. Просто, посмотрел куда-то там. Жена позвала, такой, меня статика не мешает. На жену можно посмотреть, вполне нормально.
Олег Геннадьевич, у
Нет, нет, только в одном положении, все 65. Нет, только в одном положении, все 65 минут. Все, со статикой разобрались?
А липомы — это третий слой.
Кто?
Липомы.
Липомы, жировики, да, подкожные? Да, это третий слой, да. Да, подкожный жир, вообще подкожный жир, это третий слой. А есть еще брыжеечный жир, когда человек вроде бы, ну, кожа, подкожный жир, складка небольшая, но он толстый. Это значит, что у него страдает брыжеечный жир, он находится на четвертом слое. Да, на четвертом слое еще находится позвоночник, кости черепа и суставы плечевые и тазобедренные. Это тоже четвертый слой. И все кости находятся тоже на четвертом слое. Ну, большие, крупные кости все на четвертом слое.
А легкие тоже там на четвертом
слое? А легкие тоже на четвертом слое.
А в материалах есть эта иерархия?
Ну, ладно, насчет материалов. Тогда рекламная пауза. Значит, смотрите, у нас скоро появляется методика новая по очищению организма, консультацию. И там на странице этих консультаций будет методичка, которую, мне кажется, можно скачать там или бесплатно, или за небольшие там какие-то пожертвования. Вот. В этой методичке все, что я говорю, будет очень методично и подробно расписано. То есть вы можете почитать там, все это изучить. И вот. И в чем заключается консультация? Там будут такие специальные графики, которые даже вам пришлют эти графики домой, на которых я лично буду отмечать все зоны ваших поражений и их глубину даже, потому что у каждого блока есть глубина еще. Я буду где более глубокий блок, где менее, будете видеть. Потом мои помощники вам рассказывают полностью, что вам надо делать индивидуально и как. И будут вас вести еще, вы в чате с ними будете общаться, и они еще потом два раза с вами поговорят по 15 минут, чтобы, ну, какие-то дополнительные вопросы вы, ну, ответили. Это такое удовольствие недешевое. Это стоит 26 тысяч рублей. Если в рассрочку, если не в рассрочку, то 23. То есть, если вы хотите индивидуальной работы, тогда вот так вот. А если не индивидуально, тогда внимательно слушайте лекцию и тоже живите на светлой стороне. Потому что у меня секретов нет. Я вам все рассказываю полностью, как, чего и надо делать. Вот эта консультация по ЗОЖ, она начнется буквально в течение месяца. У нас все готово уже, программное обеспечение, все. Сделали, осталось только там мелочи какие-то небольшие. Вот. Переходим к динамике, да? Ну, 48 минут ходьбы, один слой, это условно. Но средний человек со средней скоростью примерно за 48 минут, раз, два, три, очищает один слой. Ну, а если вы будете ходить медленнее, может быть, это больше времени понадобится, или вы будете ходить быстрее, меньше времени понадобится. Но в целом, давайте я сейчас расскажу, а потом вопрос. Но в целом, 48 минут, один слой. Один слой можно ходить каждый день на один слой. Но очищать вы будете только один слой все это время. Дальше матрешки чиститься не будут более глубокие. На два слоя можно ходить раз в два дня. На три слоя раз в три дня. На четыре слоя раз в четыре дня. На пять слоев раз в пять дней. Но если вы бегаете, то лучше на пять слоев бегать раз в шесть дней. Потому что опыт показывает, что время бега в организм восстанавливается чуть-чуть медленнее. Ну, допустим, я экспериментально установил, что если я бегу раз в 5 дней, то у меня пульс выше, чем если раз в 6 дней. Если раз в 6 дней бегу, пульс нормальный, а если раз в 7 дней бегу, то организм уже начинает сковываться потихоньку, и опять пульс повышается. То есть получается раз в 6 дней оптимально. И это максимально хорошо влияет на здоровье, если ты бегаешь. А если ходишь, можно раз в 5 дней это делать. Ну и раз в 6 дней тоже нормально. Можно раз в неделю. Если вы можете только по выходным, Раз в неделю ходите, тоже нет проблем.
А перевод по времени? 48 ходьбы, обега один стоит.
Но обега ведь неизвестно, с какой скоростью вы бежите. Вы просто заходите в программу, забиваете километраж и время, за которое вы пробежали, и вам программа выдаст, сколько слоев вы прочистили. Все. И там в каждом слое еще по 7 делений есть, и программа вам даже с этими делениями показывает. Допустим, 3 слоя и 4 седьмых вы прочистили. Ладно. Ну вот я, допустим, за 22 минуты с моим скоростью, там вы сегодня в парке кто был, знаете, с какой скоростью я бегаю, вот с этой скоростью 22 минуты один слой чистил. Это 100% проверено уже. Вот. Ладно, поехали дальше. Теперь, допустим, вы идете, да? Вот вы идете, и у вас обязательно часы должны быть, которые меряют пульс, показывают расстояние, которое вы прошли, и время, естественно, часы, значит, показывают время. Вот это все надо тоже. Это недорого стоит, такие часы нужно купить обязательно, чтобы у вас была точная информация по поводу того, что с вами происходит. Потому что и вы можете идти, допустим, и чувствуете, что стало тяжело идти. Если пульс не поменялся, то все нормально, можно идти дальше. А если он пошел вверх расти, допустим, вы идете, средний пульс, допустим, у вас 100 ударов в минуту, ну, значит, нормально все. Но если вы идете, у вас он 140 пошел, это значит, что у вас, вы находитесь на блоке. И дальше, если вы чувствуете, что пульс все повышается, и вам становится уже плохо, то это значит, что надо сделать. Продолжать идти, но медленнее. То есть надо просто очень аккуратно, спокойно идти, пока вы не пробьете блок. Пока пульс не устаканится, надо продолжать идти, потом можете закончить или продолжать это, как у вас силы будут. Но на блоке останавливаться нельзя. Понимаете? Водичку не пей, козленочком станешь, а точнее козлом. Поэтому на блоке не останавливайтесь. Плохо стало, не останавливайтесь. Правило очищения организма самое главное. Запомните его. Если вы не будете этому следовать, то дальше я ничего вам не гарантирую, что у вас там что-то вылечится, что вам хорошо станет. Не гарантирую. Понятно? Не бойтесь, когда становится плохо, продолжайте движение. Никогда себе не давайте нагрузку слишком большую. То есть, если у вас есть выбор бегать без тренировки на 5 слоев или ходить, то выбирайте ходить. Если вы можете бегать на 3 слоя, а на 4 не можете, тогда лучше все равно ходить на 5 начинать. А потом постепенно идешь-бежишь. То есть, но все равно надо на 5 слоев, чтобы сразу весь организм начинал очищаться вместе. Если не можете ходить на 5 слоев, к этому постепенно идите, значит, двигайтесь в эту сторону. Понятно?
А палки шведские нужны?
Палки шведские и эллипсоид, шведские палки и другие варианты длительного движения, которые я не разобрал. Все это делается следующим образом. Вот сейчас внимательно меня послушайте. У нас нет в программе шведских, ходьба со шведскими палками нет в программе. Нет в программе эллипсоида. Знаете, что такое эллипсоид? Это на, ну, беговая дорожка — это то же самое, что как бы бег. Там то же самое все. Просто на беговой дорожке надо сделать 1-2 градуса подъема. Почему? Потому что когда ты бежишь по беговой дорожке, у тебя... Ну, тебе помогают бежать, сама дорожка, она помогает тебе бежать, она же крутится. И чтобы нейтрализовать эту помощь, надо чуть-чуть подъем сделать, вот так ее поднять. На всего на 1-2 градуса. И тогда будет то же самое, что по земле ты бежишь. Ты же землю крутишь ногами. Вот, и тут то же самое происходит. Беговая дорожка зачем нужна? Если на улице больше минус 15, то... Ну, тем, кто только начинает тренировку, нежелательно на улице двигаться. Лучше в спортзале. Понятно? Ну, то есть, чтобы не рисковать здоровьем. Если меньше минус 15, то, в принципе, хорошо оделись, пошли, бежали, а? Да, лыжи, вот лыжи, эллипсоид, ходьба с палками. Слушайте внимательно. Вы берете часы и просто идете или бежите просто с часами. Ваша задача снять параметры. То есть вы, допустим, в вашем нормальном ритме, который вам нравится, прошли, допустим, и посмотрели, сколько по времени вы прошли, сколько километров, и обязательно, сколько был средний пульс. Понятно? Вот вы этот средний пульс взяли, как основной показатель, вы знаете, что сколько за это расстояние вы прочистили слоев, потому что вы в программе это посмотрели. Теперь вы можете что хотите делать дальше. Хотите с палками, хотите с лыжами, хотите на эллипсоиде. Но вы должны одно правило учесть. Вам надо теперь с таким же пульсом двигаться. Вы должны сделать такой же пульс обязательно. Какой средний пульс у вас был во время ходьбы или бега? И столько же времени пройти. То есть пульс когда такой же, время такое же, значит у вас будет столько же прочищено слоев. У нас нет в программе ходьба на лыжах, хотя она тоже чистит. Нет в программе с палками ходьбы, хотя это тоже чистит. И нет в программе на эллипсоиде там, допустим, двигаться. Но вот по этому правилу, которое я вам сказал, вы можете легко сами это делать, и будет гарантированный результат. Вы поняли, как делать или нет? Все поняли? То есть сначала все равно придется пройти или пробежаться, чтобы средний пульс определить и время определить. А потом уже столько же времени с таким же пульсом вы можете двигаться уже на эллипсоиде или с палками. Ходьба с палками чистит быстрее, чем просто ходьба. Средний пульс — это когда ты, допустим, пробежался, и программа тебе выдает вот средний пульс. Вот, допустим, я вот сегодня пробежался, у меня средний пульс был 135 ударов в минуту. Шикарно, да? Ну да, я же молодой парень, поэтому мне такой нормальный. На ходьбу.
На ходьбу
нормально. А вот это и как раз то, что я вам предлагаю. То есть вы ходите 4 часа, да? И вам уже слабовато, да? Вы хотите больше нагрузки. Тогда вы что делаете? Особенно классно, когда у тебя блок. Это вообще шикарняк. Вот, допустим, у тебя на третьем слое миома, допустим, а ты хочешь ее рассосать. И для этого надо тебе на третьем слое больше нагрузку давать. Допустим, ты идешь, два слоя прошел, это значит, ты прошел час, там, допустим, 36 минут, а на третьем слое ты пробежался. Ну, то есть ты бежишь, потом весь третий слой, а на четвертом опять пошел. И у тебя на третьем слое лечение будет круче, чем на всех остальных слоях, и ты можешь прям рассасывать миому. Потому что рассасывать лучше всего, конечно, когда ты бегаешь. Поэтому вот это идти бегать, это вообще классная практика. Просто, для тех, кто больной сильно, лучше всего бегать там, где нет блоков. Ну, то есть, чтобы не перегружать организм. Вот тяжело стало — идешь, легко стало — бежишь. А когда человек хочет вылечиться от тяжелой болезни, наоборот, надо бегать там, где тяжело. И тогда ты вообще глубоко пролечишься. А потом постепенно можно перейти на бег уже. Все меньше ходьбы, все больше бега, и постепенно переходишь на бег. Значит, ходите не так быстро, ходите помедленнее, не надо себя убивать. Значит, вы вообще слишком часто это делаете. Может быть, вам просто пореже делать? Просто если вы будете перерывы делать, то тогда обидится организм. На свидание не хотите с ним идти, он обидится. Понимаете, если вы будете не по графику все делать, лучше вообще не делать. И если вы хотите когда-нибудь закончить это делать, тоже лучше не делать. Потому что если организм включается в лечение, он будет лечиться всю жизнь. Вот, допустим, у меня в результате аскез сейчас, что произошло? Почти на 4 слоя я слежу, у меня абсолютно чистый организм. Почти на 4 слоя все пролечилось. А последние там полтора слоя еще есть проблемы. Но это происходило 7 лет. То есть за 7 лет у меня там все, вот, что можно было. Организм лечится постоянно, если идут аскезы, он лечит то, все, пятое, десятое. Он сам знает, что лечить. В организме все полностью известно. Вот тупые врачи думают, что организм не знает, что ему делать. Они предлагают человеку гормоны пить, там еще что-то. Но вы должны знать, что это тупость, потому что организм знает точно, что ему лечить, как ему лечить. Все он знает, просто ему не хватает энергии. И если вы эту энергию даете, то он сам знает, что ему лечить и как, вообще без проблем. И все пролечивается подряд. И в принципе, я когда смотрел на свою продолжительность жизни, когда я начал бегать, то я увидел, что после 65 лет у меня начинается активное старение в организме. А когда я пробегаю на 5 слоев, это активное старение отодвигается до 86 лет. Классно так на 21 годик так? Нехотя, да? Продлить. Нормально? Нравится такая идея? То есть, если вы будете этими практики соблюдать строго, то вряд ли вы проживете меньше 80 лет. Это маловероятно. Это только если несчастный случай какой-то там. Еще что-то. А так, гарантия. Дальше теперь посты.
А можно это системное понимание? Аскезы, то, что вы причисляете, вы это имеете в виду?
Да.
Вся эта практика, это аскезы?
Да. Вот. Посты теперь. 12-часовой пост – это один слой очищается. Можно делать каждый день. Называется интервальное питание. Есть два типа интервального питания. Это когда ты вечером ничего не ешь, в обед поел, следующее питание утром. И второе интервальное питание, это когда ты утром ничего не ешь, следующее питание в обед. Какое интервальное питание выбрать? Если на вас вечером нападает жрач, вы знаете, что такое жрач? Это когда ты молотишь все подряд и такое со зверским видом. И не можешь остановиться. И съедаешь больше, чем в обед, и вообще столько больше, чем все время, когда бы ты не ел. Именно вечером перед сном.
А если ночная
жрица?
Ночная
или вечерняя, не имеет значения. Это означает, что вам надо поститься вечером. То есть, а если жрач вечером не наступает, то тогда лучше интервальное питание делать с утра. Понятно? Поел чуть-чуть вечером, не сильно хочешь, значит с утра интервальное питание, с утра не ешь. Что такое интервальное питание и зачем оно нужно? Интервальное питание в целом нужно для того, чтобы больше витаминов в организме было, чтобы больше было качественнее пищеварение, усвоение пищи, чтобы в целом организм разобрался со всеми своими проблемами. Потому что для того, чтобы витамины усваивались в организме, нужно, чтобы 8 часов минимум был перерыв между питанием, приемом пищи. А если 16 часов интервальное питание, это, допустим, ты поел 8 часов вечера и следующий прием пищи, допустим, в час дня, это сколько часов уже получается? 16-17 часов перерыва. Это уже больше одного слоя очищения идет. И очень классно, это организму очень классно. Но самое главное даже не в этом. Самое главное заключается в том, что когда вы начинаете ходить, или стоять, или поститься, то самое сложное в это время, чтобы организм начал очищать себя. Человек, люди, все люди настроены на расход энергии. Не на приятие, а на расход. Вот, допустим, если бежишь и болтаешь, то ты не переключился на принятие. Ты находишься в расходе. И пробежка уже не дает такой важный и хороший результат, потому что ты не переключился, а переключение требует усилия внутреннего. Ты бежишь, хочется поболтать, а не надо, надо всем желать счастья, думать о лесе, о луне. Все задолбали, какая луна, у меня тут столько мыслей в голове. Вот, это значит, что ты не переключился. Но когда ты переключишься, то ты будешь бежать и такое испытывать радость, счастье такое, и у тебя пойдет наполнение. Ты почувствуешь, как хорошо побыть наедине с собой, как хорошо обо всем забыть, как хорошо природой быть с природой. То есть что такое переключатель, когда срабатывает, как это почувствовать, надо послушать песенку одну. И тогда вы почувствуете, что такое переключатель. Значит, мобилку брать не надо. Ну, Олег Геннадьевич вообще все опошлил. Да, мобилку нельзя брать. Можете взять, но лекцию тогда надо слушать. Или молитву какую-то. Разговаривать ни с кем нельзя. Че?
Книги.
Книги, аудиокниги, да, слушать. Хорошие. Не про политику там, а про то, как жить правильно. Добрые лекции.
И вообще никакую музыку.
Музыку можно слушать духовную. Там. Бонни М не надо слушать. Там. She crazy like a fool about the dick. Это не надо слушать. Чё? Птичек отлично, да. Идешь и птичек. А? Вот, отлично, отлично, супер. Молодец. Вот она, видите, она знает, как наполняться природой. У нее есть знания. Все поняли, да? Теперь надо включиться во время интервального питания тоже. Вот вы, допустим, начали интервальное питание. Первый раз вечер без холодильника. Вы на воде. Думаете, Олег Геннадьевич, гад такой. Может быть, он уже спит и можно поесть. Что делать вообще? Я не знаю, как мне жить. Все плохо. Ну, то есть, почему так плохо? Потому что у вас еще не включилось солнечное питание. И надо терпеть. Можете грызть кровать, если хотите, или плакать в подушку. Ну, выберите какой-то метод. Но надо переждать. Важно понять, что если вы каждый день будете такое интервальное питание делать, то примерно где-то через 9-10 дней наступает день момента истины. Что это за день такой? Это когда тебе вечером жрать не хочется. И наоборот, повышается сильно настроение, и ты такой ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, то есть у тебя хорошо все становится. И это значит, что организм переключился на солнечное питание. То есть в это время энергия солнца тебе дает то, что давала жрачка. Понимаете? И с этого момента, когда у тебя уже солнечное питание пошло, ты можешь поститься 24 часа, 36, сколько хочешь, постепенно наращивать, потому что у тебя нет уже никаких проблем. Если человек сразу на 24 часа идет, а у него на внутреннее питание организм не переключился, то тогда это вообще жесткач полный. Так нельзя делать. То есть сначала на интервальном питании себя приучите и включите организм на принятие энергии, а потом дальше уже можете делать посты подольше.
А пост на 21 день?
Не надо, не надо. Там 12 часов один слой, 24 часа два слоя, 36 три слоя, 48 четыре, 65. 60 часов и 2,5 суток. Все. Больше не надо.
А как часто на 60 часов?
А вот если, допустим, есть интенсивный пост, а есть такой спокойный. Вот, допустим, интервальное питание можно каждый день. 24 часа можно раз в неделю. 36 часов раз в 2 недели. 48 часов раз в 3 недели. И 60 часов раз в месяц. Но если ты хочешь по ускоренной программе, у тебя там рак, допустим, там, или еще что-то, то тогда интервальное питание каждый день, 24 часа раз в неделю, и 36 часов тоже раз в неделю, 48 часов раз в 2 недели, а 60 часов раз в 3 недели. И это будет интенсивный пост уже. Понятно, да? Теперь я вам сейчас дам знания, как можно стать успешным с помощью постов. Потому что если человек постится в какой-то день недели, то он включает энергии своего социального развития, разные энергии. То есть он может себе настроить на включение каких-то энергий. Если человек постится в воскресенье, то он включает, то есть воскресный пост, ну, допустим, 24 часа включает у человека, у женщин красоту, женщина становится красивее от этого поста. У мужчины включает чувство собственного достоинства, чувство, что он может, решимость, то есть способность преодолевать препятствия, ответственность. У женщины красоту, жизнерадостность, способность быть счастливой и так далее. Когда человек постится в понедельник, это, ну, воскресенье это Sunday, солнечный день, да? Вот. Понедельник это Monday, Monday, лунный день. Понедельник пост предназначен для улучшения личной жизни. Не замужем, допустим, можешь в понедельник поститься. Или отношения с мужем страдают в понедельник. Вот. Или отношения с детьми страдают опять в понедельник. То есть личная жизнь улучшается. Если у тебя не хватает воли, допустим, у тебя не хватает волевых функций, ну ты такой человек нерешительный по жизни, не можешь отстаивать свою точку зрения, свое мнение, тогда пост по вторникам, и у тебя ты будешь более решительным таким человеком. Если у тебя страдают бизнес или отношения с друзьями, тебе общаться тяжело, разговаривать с людьми, тогда пост по средам. Если ты чувствуешь, что не хватает вдохновения на духовную жизнь, на работу над собой, тогда пост по четвергам. Если не хватает жизни счастья, вот не чувствуешь природу, Олег Геннадьевич говорит, там птички поют, а я ничего не чувствую. Вот, не хватает вот счастья в жизни, и пищу не чувствую, природу не чувствую, все как-то ничего не чувствую. У кого вот такое вот состояние? Значит, пост по пятницам. Вот, а если все, что Олег Геннадьевич сказал, все хреново, тогда пост по субботам. То есть суббота это день тяжелой судьбы, это когда человек чувствует, что у него по многим направлениям плохо, поэтому евреи, разумная нация, они по субботам совершают аскезы, постятся, и они таким образом убивают всех зайцев сразу. Классно. Вот. Понятно, да, система? Теперь пост, сухой пост и пост на воде. Чем они отличаются? Когда человек постится на воде, то во время поста солнечная энергия включается в организм, начинает двигаться, и человек нагревается от нее. Ну а, соответственно, если каналы эти психические слабые, то надо побольше водички пить, чтобы не перегреваться. А если человек уже очистил свое психическое тело, то тогда он может начать поститься насухо. Сухой пост – это означает, что огонь по организму будет шуровать гораздо сильнее, то есть будет очень жарко. И если человек имеет сильную, такую каналу психически сильный, то он может поститься 2,5 суток даже без воды и пищи. Нормально. Это потом уже в будущем. И если человек может насухо поститься, допустим, на 2 слоя, то есть сутки, то он может на 2 слоя на самом раскаленном солнце находиться, и с ним ничего не будет плохого вообще. Ну, то есть, если, допустим, самое сильное солнце в Екатеринбурге, прямо летом на самая жара, то есть прямо самое сильное солнце, 35 минут чистит один слой. А самое сильное солнце в Сочи, на что бы я вам не рекомендовал находиться, оно будет один слой чистить за 20 минут. И, конечно же, человеку среднестатистическому такая нагрузка солнечная будет тяжелая. Но если человек может поститься, допустим, насухо, хорошо там выдерживает, то он может даже на самом ярком солнце находиться без головного убора, с ним вообще ничего не будет, все будет прекрасно, потому что его солнечные каналы работают железно, очень крепко. Ну, то есть, само по себе находиться на солнце не является вредным, если человек сначала попостился, он может потом долгое время находиться на солнце и таким образом чистить себя солнечным светом. То же самое, как пост действует. И почему солнечный удар, что это такое? Это у тебя, допустим, токсины на втором слое, ты на солнце находишься, до второго слоя дошел, то есть 50 минут на солнце находишься, и у тебя долбануло, и у тебя тяжелая голова, тошнота. Что это значит? Это значит, что у тебя токсины пошли в кровь, и тебе стало плохо.
А как часто без перебора 2,5 сухой?
Ну, тоже раз в 3 недели. Это максимум раз в 3-4 недели.
Какие-то есть требования к выходу из этого поста?
Ну, вот смотрите, всегда правило самое главное такое. Это всегда выходить из поста в утреннее время. Ну, соответственно, и поэтому практикуйте, если 24 часа поста, то утром поели, утром поели. Если 36 часов поста, то тогда вечером поели, утром поели. Ну, то есть, правило первое, всегда выходите утром из поста.
Я имею в виду, там можно, ну, говорят, просто не ешь там какое-то определенное время, а потом, ну, возвращается, все как обычно, ешь как обычно и так далее.
Ну, выход из поста, если длинный пост, всегда такой. Вот есть несколько продуктов, которые не перегружают человека никогда. И надо из них выбрать один и им выходить. Допустим, что не перегружает человека? Финики не перегружают человека, авокадо не перегружает человека. Шпинат не перегружает человека. Дальше банан не перегружает человека. Чернослив не перегружает человека. Курага тоже может быть. Вот. Вот такой небольшой перечень продуктов, которые можно использовать. Один из этих продуктов для того, чтобы выходить из поста.
А на
мире
не надо какое-то делать?
Как?
Намерение, надо какое-то делать
перед постом? Счастье, ну то есть мы же повышаем энергию счастья во время поста, мы убираем негатив. Поэтому во время поста не надо негативные мысли. И особенно во время поста не надо думать, жрать, хочу. Во время поста надо обязательно желать всем счастья, в храме где-то быть лучше всего, чтобы больше духовной энергии было, чтобы ты ни о чем не думал, делал добрые дела какие-то. Конечно, во время поста лучше не работать, потому что когда человек работает, он часто в негативе находится, там нервы все время, и это не поможет как-то. Лучше в это время не работать или работать не так сильно. Да?
А как правильно комбинировать, вот, допустим, если ты очищаешь свои статики, динамику и пост, чтобы внутри, вот, допустим, пост идет хорошо и спокойно на сухую можешь. А статику тебе сложно, вот как это вот все можно?
Надо сначала статику прочистить все равно, потом дальше динамику, а потом дальше уже идет пост. И если даже тебе и хорошо, все равно статика будет губить твое здоровье тихонько, незаметно, если она не прочищена.
Ну,
Теперь, несмотря на то, что вы уже устали, думаете, Андрей Геннадьевич сегодня нас уже задолбал немножко, песен мало, бу-бу-бу-бу-бу-бу все время. Вот. Несмотря на это, я все равно вам дам знания о том, что такое хронические заболевания. Это знание вам в жизни очень не помешает. Самое первое главное, что вы должны услышать, что когда два блока один на другой накладываются на каком-то слое, это приводит к трудноизлечимым заболеваниям. Если три блока накладываются, то это сушевесельное такое уже состояние жизни. Вот. Обычно у всех два блока накладываются, очень редко, когда три. У всех есть обязательно какое-то место, где два блока накладываются друг на друга. И какие блоки, как на что накладывать, что из этого получается, сейчас узнаем. Самая печальная новость, что если токсины и динамическое напряжение накладываются друг на друга, токсины, негативный тонус и динамическое напряжение, то у человека есть склонность к лишнему весу, токсинам, доброкачественным опухолям и злокачественным. То есть, если у вас лишний вес есть, допустим, он подкожный лишний вес, значит, у вас соединение двух блоков на третьем слое токсины и динамическое напряжение. Это значит, что вы должны научиться на три слоя поститься и на три слоя ходить, иначе будет, что-то будут вырезать у вас в организме. Там, кусочек печени или кусочек молочной железы. Там. Ну, на третьем слое, скорее, конечно, будет просто атеросклероз, инсульт, инфаркт. Вот. Ну, в крайнем случае, рак матки или предстательной железы. А на четвертом слое, если у вас уже брыжечный жир, то есть у вас внутри организма жир купится, тогда, конечно, уже опасность рака внутренних органов колоссальная в организме. И надо на двое суток пост тогда делать и на четыре слоя ходить, иначе рака не миновать. Но если человек не ест мясо и рыбу, он ходит 5 слоев и постится на 5 слоев, заболеть раком невозможно. Просто невозможно. Даже если вы хватанули радиацию. Потому что радиация тоже в результате этих аскез выводится из организма. Ну то есть после ядерной войны останутся в живых только слушатели моих лекций. Потому что они видят всю радиацию как бы. Ну, там, понимаете, есть разная степень развития сознания. Вот самое развитое сознание – это у домашних животных. Поэтому людям стыдно их есть, они чувствуют, как бы, что нехорошо своих есть. Вот. Дикие животные, они меньше развиты, поэтому их есть как бы более приятно. Но все равно у них развитое сознание, и когда дикое животное, допустим, выходит из тела, оно проклинает того, кто ест его тело. А правило такое, что тело, когда начнет гнить, тогда уже животное с ним расстается, и, в принципе, опасности именно для психического тела нет. Но когда кто из нас ест тухлое мясо? Никто. Все свежие едят. Это значит, что связь животного с ним есть в это время. И это значит, что по шапке получишь, потому что животное тебя считает виновным. Того, кто убил, того, кто ест. Вот. И сознание, оно угасает в зависимости от развития животного. Допустим, у птиц ниже сознание, у земноводных еще ниже, у рыбы еще ниже, а у креветок еще ниже. Ну, то есть у креветки почти себя не осознают, но они все равно живые, животные. И поэтому все равно лучше есть молочко пить просто, если животный белок хочется. Молочко, творожок, сыр. И тогда все будет классно, потому что ты никого не ешь и как бы живи на светлой стороне. Но креветки лучше чем есть, чем рыбу. Рыбу лучше есть, чем ящериц. Ящерик лучше есть, чем птиц. Птиц лучше есть, чем курицу лучше есть, чем диких животных. Диких животных лучше есть, чем домашних животных. Домашних животных лучше есть, чем людей. людей лучше есть, чем близких, родственников и так далее. Ну, примерно такая последовательность, выбирать, на каком уровне вы находитесь, и сами как бы смотрите, как вам жить. Но когда человек не ест никого, почему можно есть, допустим, растения? Потому что есть три способа жить вообще на этой земле. Есть жизнь солнца без сновидений, это растительная форма жизни, они себя вообще не помнят. И поэтому, когда веточки у деревьев обрезаешь, оно чуть-чуть больше пробуждается, дерево, и поэтому оно лучше растет. Поэтому все садовники постоянно режут ветки, чтобы дерево было всегда молодым, хорошо давало плоды. Нужно обрезать ветки, чтобы его немножко пробуждать. Но если у поросенка лапку отрежешь, она не вырастает уже. Это другая форма жизни, это называется солнцесновидениями. Поэтому животное себя плохо осознает, оно себя не понимает. Но оно все равно чувствует, что оно живое. Допустим, если в зеркало тигр смотрит на зеркало, он бросается, он думает, что это другой тигр. Обезьянка, наоборот, начинает рисоваться, как бы, видит другую обезьянку. Птички чирикают, когда на зеркало. Ну, то есть, каждый реагирует по-своему, но они себя не узнают в это время. А человек узнает себя в зеркало. Понятно? Насчет мяса решили? Ну и потом, ну, опять же, само слово. Вот, допустим, древние как это воспринимали? Слово «мя» — это означает «я», «со» — значит «похожий». Теперь на английском «ми» — это означает «я», «ит», «мит» — означает «ит» — означает «оно», что-то. Ну, то есть «я» — это «оно». На санскрите «мам» — «са». «Мам» означает «я», «са» означает «похожий». Ну, то есть на многих языках мира «мя», «со» означает «похожий на меня». Ну, то есть мы себе подобных, получается, едим. И этого не надо делать. Хотя бы по этой причине. Ну, и мясо является главным канцерогеном, потому что оно развивает депресняк. Вот если ты, допустим, ну, убил кого-то, да, какое ощущение будет? Плохого настроения испорчено. Или когда ты как-то к убийству причастен. Всегда плохое настроение. Плохое настроение означает токсины. Первая стадия – доброкачественная опухоль. Вторая – злокачественная третья. Поэтому уже ученые давно знают, что мясо является главным канцерогеном. Поэтому, если рака не хочешь, значит, не ешь мясо. Итак, запомнили, токсины плюс динамическое напряжение дает рак. Статическое напряжение плюс динамическое дает все воспалительные процессы в организме, хронические заболевания, все. Статическое плюс динамическое напряжение. Запомнили? И когда токсины соединяются со статическим напряжением, то это приводит к тяжелым воспалительным процессам, таким как сахарный диабет, бронхиальная астма, туберкулез, экзема. Там, ну, когда вот, вот так вот жить очень тяжело, не вылечивается, это статика плюс токсины соединения. Язва, желудка там.
А пищевая аллергия это что?
Ну, в основном это статика плюс токсины. Все аллергии, там, непереносимости. В основном так. Понятно? У нас когда должна закончиться лекция? Во сколько? Через полчаса. Отлично. Мы, значит, хорошо уложились с вами.
А про баню расскажи?
Про баню. Ну, самое главное, что нужно знать, это то, что перед Новым годом мы с друзьями ходим в баню. Но вообще, как... Зачем нужно ходить в баню? Вот, допустим, я когда лечу на самолете или еду на поезде, когда я прилетаю в какой-то аэропорт, допустим, или приезжаю в какой-то железнодорожный вокзал, и меня встречают чемоданами и везут в баню. Зачем не в баню, а зачем не домой, а в баню? Потому что когда ты пролетел или долго проехал, то у тебя в организме копится вибрация. И эту вибрацию надо снять, убрать из организма, если ты хочешь жить на светлой стороне. Потому что если ты не уберешь, она значит там застрянет, и потом ее оттуда вытаскивать придется. Поэтому как только пролетел, сразу в баню. Теперь как правильно быть в бане? Правило всегда одинаковое. Сначала статика, потом динамика. Всегда закон один. Сначала в холодную воду, бассейн, допустим. Баня должна быть с бассейном, душ не подойдет. Зашел в холодную воду и стой там, сколько слоев хочешь париться, столько и стой в воде. Если вода комнатной температуры 22 градуса, то 7,5 минут один слой. Значит, там сколько, 7,5 умножить на 5, получается 40 минут. Стоишь в 22 градуса, трясешься. Потом на 5 слоев лежишь в парной. 5 слоев парной — это примерно 50 минут, если ты не перегреваешься так при комфортном пропаривании. Ну, соответственно, в парной где-то 9-10 минут один слой чистится. Парной, любой. А в воде там смотри по графику, смотри, какой температуры вода, столько и чистка будет. Я разок в Минске приехал, они говорят: Олег Геннадьевич, мы позаботились о вас. И учитывая ваше сильное желание бани, мы с вами, вот Максим очень хорошо помнит эту минскую баню, вот, мы с вами, вам приготовили прекрасную природную баню. И оказалось, что это баня на дровах и вода из родника. Ну, то есть вода из родника была где-то примерно 8 градусов. Ну, то есть я говорю: вы полезете со мной? Они говорят: нет, Олег Геннадьевич, мы не полезем. Вот, то есть я 8 градусов за 12 часов, за 12 минут прочистил все 5 слоев. Потом зашел в парную. Парная была жутко натоплена. То есть я где-то за 35 минут прочистил все 5 слоев, потом еще на 2 минуты опять в бассейн. И говорю: все, мы как бы попарились. Они говорят: Олег Геннадьевич, мы взяли на 2 часа, еще часа даже не прошло. Я говорю: если бы вы меня привели в крематорий, было бы все быстрее. Ну, чтобы вам комфортно было, понимаете, чтобы вы не перегревались. Но так как у меня каналы чистые, я могу, в принципе, полежать и, ну, не совсем в крематории, но достаточно, как бы, сильной температуры, я могу попариться без проблем. Но вы не можете, поэтому... Вот, если вы будете как-то по-другому делать, то есть, если вы начнете с парной и закончите парной, то после бани у вас будет головная боль, тошнота, это значит, что у вас будет перегрев. То есть сначала в холодную воду, потом в парную, потом опять в холодную. Заканчивать на один слой. То есть сначала там, сколько вы в парной хотите быть, столько и будьте в воде. Такое правило. Хотите на 3 слоя лежать там 30 минут, значит, лежите 30 минут, на 3 слоя сидите в воде. Хотите на 2 слоя там 20 минут в парной лежать, значит, на 2 слоя сидите в воде. Если это комнатная температура, вода, значит, 15 минут надо сидеть. Иначе вы перегреетесь все равно. Вот. Что дает баня? Парная сама по себе. Самая мягкая парная для начинающих – это турецкая баня влажная. Или русская баня влажная, ну, на дровах. Ну, сухая баня, она чисто чистит динамическое напряжение. И это... не есть хорошо, потому что, ну, лучше, когда чистка идет такая смежная. Когда вас влажная баня чистит, она чистит и статику, и динамику одновременно. И это мягче. Но если вы хотите одну динамику, то можно тоже, это уже сауна. Сауна — это означает сухой пар. Конечно, все равно лучше трава, чем электрическая, потому что электрический огонь, он сам по себе не очень полезен. Значит, итак, мы начали говорить с вами о пассивной чистке. Ну, то есть, я вам даю рекомендации, допустим, у вас ребенок аутист, это значит, что у него на пятом слое статический динамический блок. И он бегать не будет, он сидеть неподвижно не будет, поститься не будет, да? Его надо пассивно чистить. Это значит, что вы применяете два метода. То есть, ребенка два раза в неделю, 28 градусов, 70 минут один раз, 5 слоев чистите и заканчиваете тепленькой водичкой. А второй раз вы наливаете воду, ну, 38 там, градусов примерно, и насыпаете туда, на ванну, примерно 3 килограмма соли. Лучше всего морская соль просто, и надо ее какое-то время мешать, потому что она сразу не растворится. Понимаете? И когда вы эту соль растворили в ванне, дальше ребенок там находится примерно 50 минут, 45-50 минут. И за это время у него динамическое напряжение уходит на 5 слоев. Ну, 38, там, смотрите по ребенку, чтобы он не перегревался. 36-38 градусов нормальная температура, чтобы не было перегрева.
То есть надо постоянную температуру
поддерживать? Поддерживать постоянную температуру. И если вы по графику раз в неделю делаете ванну сначала пресную, потом соленую, то вы и статику, и динамику лечите, и лечите аутизм таким образом. А потом, когда ребенок подрастает, вы можете с ним 4 часа за ручку ходить. Вот. Или просто идете и не останавливаетесь. Он то бежит, то встает, то бежит за вами, мама, мама. И таким образом он тоже чистит 4 слоя. Ну, то есть ребенок, если двигается импульсивно, все равно чистка идет. Главное, чтобы вы надолго не вставали. Когда вы длительную ходьбу совершаете, если вы захотели пописить и под елочку сели пописить, то сама чистка не прерывается при этом. Но если вы решили постоять, поговорить по телефону и больше 5 минут вы постояли, то у вас возвращается сильно назад уже, и ну, вы не сможете опять догнать. Если вы постояли, пописили, посидели, то надо просто минут на 5 подольше сделать аскезу. И тогда вы, ну, это, конечно, нехорошо останавливаться во время длительного движения. Это уже прерывает чистку, она не такая качественная становится. Но в целом полного прерывания нет. А?
Если перед светофором, ну, уже в городе, там, перебегаешь на дорогу, но там уже встал перед светофором, прерывания нет.
Все зависит от того, как вы будете перед светофором. Потому что есть разные варианты. Например, вот такой вот вариант.
Если вы в своей квартире лягте на пол 3-4, выполняйте правильно движ. И руки шире, не спешите 3-4, бодрость духа грации. Применяйте люди, обтирание. Разговаривать не надо, приседайте до упада. Не страшны прогрессии, начинаем медленно лезть. Выигрыши даже начинающие. Красота среди бегущих первых лет и отстающих в этом месте.
Возле светофора начинаем бег на месте, общепримиряющий. И тогда не будет прерывания. Понятно? Дальше поехали. Да?
Токсины лечатся постом, правильно?
Да. И плохие мысли тоже. Негатив, негатив. Да? Есть усиление страсти в организме, то есть когда ты не терпишь людей, страсть усиливается, когда ты ложишься после 11 часов ночи. То есть 10 часов ложишься, 5 встаешь, будешь жить в норме. В 11-12 ложишься, у тебя усиливается страсть, ты становишься неуравновешенным. После 12 ложишься, усиливается невежество. Будешь тупым, безвольным, вредные привычки там и все прочее.
А если весь день человек спит до 8 вечера, что это? Какая-то болезнь?
Болезнь, да. Но это ваш человек, понимаете, что делать? Помните, в это белое солнце пустыни, этот Абдулла говорит, ты зачем убил моих людей? Это ваш человек. Придется его вытаскивать из этого состояния. Своим примером. Вот, допустим, вот девушки, когда замуж выходят, они думают, что мне надо такого мужчину, чтобы мне было хорошо, чтобы он работал, чтобы он был сильным, смелым таким. А Бог вот что думает в эту жизнь. Бог думает, вот такая классная девушка, такая она вообще вот вся такая хорошая. А у меня есть один дурачок. Вот. И как бы, вот как ему помочь? Вот сам он не хочет работать над собой. Дай-ка я ему дам вот такую девушку хорошую, чтобы она его вытащила. Иначе больше некому. Бог вот так думает, ну а у каждого свое мышление, вот у Бога свое, у девушек свое. Но обычно девушка же не выбирает, выбирает Бог, поэтому вы уж простите его за это. Он выбрал вам на вырост, чтобы вы как бы, вы не золото из грязи, это помой. Знаете, вы над ним работаете, и он становится лучше. Вот, допустим, мужчина, он смеется. Почему он смеется? Потому что он знает, что от жены никуда не денешься. Она все равно над тобой будет работать по-любому. Аккуратненько или неаккуратненько, как получится уже. Но если, допустим, вот я лекции читаю. Это хорошо или плохо? Да, то есть вам хорошо, а мне плохо. Почему? Потому что я начинаю гордиться собой. Я как бы... Мне плохо. Поэтому я, когда езжу лекции, читаю, я читаю лекции. Когда приезжаю домой, мне жена читает лекции. Я слышу. То есть поэтому все, баланс наступает. То есть я на поездке я читаю лекции, дома мне жена читает лекции. Наступает баланс. Поэтому нужна жена, она все равно будет тебя мучить. Потому что больше некому. Кто еще тебя будет мучить? Да, ваш вопрос. Да?
Статики, мы просто стоим, ни на что не опираюсь.
А это все зависит от того, какой, какая ситуация. Если у вас блок пошел, вы на стеночку облокотились. А если нет блока, то прямо стоите.
А если, допустим, парки, там дерево можно посадить?
Да, насчет деревьев я совсем забыл вам рассказать. Деревья тоже лечат статическое напряжение, и в целом они усиливают лечение. Вот если, допустим, чистка, хочешь больше чистить, то возле деревьев надо стоять. Ну, то есть, как прислоняться? То есть, ты не облокачиваешься на него, а просто, ну, стоишь и касаешься его. И здесь такое правило важно. Запомните, что обнимать надо мужа, а к дереву стоять спиной. Не спиной к мужу стоять, а обнимать дерево, а наоборот. Поняли, да? Потому что дерево, оно должно соприкасаться с позвоночником, там находится, движется прана, дерево жизни, энергия жизни. А... Завтра начало в 17:00, осталось 15 минут, ответ на вопрос. В 17:30 начинается ретрит завтра. Подождите, подождите, спокойно. Про деревья рассказать вам? Значит, каждое дерево лечит что-то свое. Вот липа, допустим, лечит психические заболевания, сон, успокаивает в целом человека. Осина лечит давление. Тополь лечит по-женски, женские заболевания, бесплодие женское. Сосна лечит мужское бесплодие. И все хвойные деревья лечат, лечат вирусные инфекции, бактерии там. То есть они как бы убивают все. Это мужские породы. Хвойные деревья — это мужские деревья, а лиственные — женские. Женские они лечат, а мужские убивают. Ну, тоже лечат, только убивают. Вот, например, если у вас рак, то рак лечится елью. Корень ели особенно сильно лечит злокачественные опухоли и доброкачественные. Если человек, допустим, маленький корешок ели привязывает себе на левую руку, левую ногу и носит с 6 утра до 12 дня каждый день, один корешок можно носить 24 часа, то есть 4 дня вот так, то у него рассасывается потихоньку опухоль в организме. То есть только елку так можно носить. Вот, сосна лечит вирусные инфекции, лечит бесплодие. Клен лечит суставы и позвоночник. Дуб лечит позвоночник, дает человеку силы. Ива лечит сердце, желудочно-кишечный тракт, легкие, желудок лечит. Ива. Ольха тоже лечит суставы, успокаивает человека. Акация лечит женские гормоны, женские заболевания. Береза лечит аллергические заболевания и по-женски тоже улучшает. Человека успокаивает, очищает. Рябина иммунитет лечит, укрепляет иммунитет. Ива сказал, клен сказал. Яблоня. Все фруктовые деревья лечат депрессию, дают человеку оптимизм, силы. Яблоня, в частности, лечит тоже желудок, нервную систему. Слива лечит сосуды, вишня тоже сосуды.
Сколько по времени надо?
Также тоже, но если ты есть пассивное лечение, кстати, для детей, аутистов тоже есть еще статику, можно лечить с помощью деревьев. Если человек просто развалился, вот сел возле дерева, то за 20 минут очищается один слой. Это пассивная чистка, то есть вы просто балдеете возле дерева и идет чистка. Ребенка, допустим, играться посадили к дереву, допустим, летом, он посидел часть 40 и очистил все 5 слоев.
А вы обычно говорите, что дерево должно быть толще человека, вот, допустим, есть порода деревьев?
Ну да, есть очень тонкие деревья, они в основном не чистят, а стимулируют. Но это зависит от возраста. Допустим, если рябина тонкая, но она очень старое дерево, то оно тоже будет нормально чистить. То есть зависит от возраста. В целом, дерево должно быть взрослее человека, чтобы его чистить. Ну, допустим, если человеку 30 лет, то дерево должно быть 35 хотя бы.
Можно ли как-то по ощущениям в теле понять, что вот слой уже прочистился и следующий?
Да, вот если человек стоит, допустим, неподвижно 13 минут, то через 13 минут должна возникнуть легкость тела. Или ты 48 минут идешь, вот когда ты прошел один слой, второе дыхание открывается, легче становится, а потом опять тяжелее. То есть это так, если человек внимательный, он может почувствовать, что один слой прошел.
То есть когда ты бежишь, например, ты не знаешь, какой слой,
ну, не совсем так это может быть, когда блок прочистился, легкость, то есть так нельзя мыслить именно так, но после слоя все равно чуть-чуть облегчение наступает. Но вы с деревьями разобрались, что каждое дерево что-то свое лечит. И возле деревьев в целом стоять чистится более качественно. Ваш вопрос? Заикание – это на пятом слое статическое динамическое напряжение. Ну, соответственно, 4 часа ходьбы, неподвижное положение тела, и будет лечиться заикание. Если он захочет. Если нет, тогда ванна с солью, ванна просто. Ну, если ничего не делать, то ничего не вылечится. Что-то делать надо. Ваш вопрос? Это тоже пятый слой, тоже статическое динамическое напряжение. Можно дерево, липу под кровать, можно два раза в неделю ванны, 70 минут пресная вода, 7 минут соленая. Можно в баню водить, если он выдержит, как бы.
А в бассейн ходит?
В бассейн тоже статическое напряжение уходит в бассейн. Да?
А дочки заводика практически на все остальные продукты непереносимость для бассейна.
Ну, непереносимость – это статическое напряжение на втором слое. Плюс токсины на втором слое. Ну, ясно, что ребенок не будет поститься 24 часа, поэтому...
Два года, даже не у нас только ванночки...
Остается только ванна, да. Остается ванна. Ну, то есть, достаточно полчаса в 28 градусов, чтобы она пролечивала два слоя и как бы и таким образом избавлялась от непереносимости.
Скажите, еще можно врачить донатор гормональной терапии, то есть очень серьезное лечение.
Вот смотрите, если человек ничего не переносит, значит он все равно будет переносить один вид продуктов, который, вот понимаете, есть просто разные уровни питания. Вот самое сильное питание – это питание солнцем. Поэтому есть солнцееды, да? Люди, которые вообще ничего не жрут, кроме солнца. Им надо на солнце много быть. Вот. Это непрактично для нас, особенно в Екатеринбурге. Поэтому... Солнце, оно во что превращается? Вот солнце во что превращается? Солнечная энергия, первый этап превращения какой? Листья, да. Поэтому питание листьями или зеленью является самым полезным видом питания на Земле и самым безобидным. Поэтому если вы научитесь готовить зелень, допустим, тушеная зелень, соки из зелени, то у ребенка не будет никакой непереносимости. Она будет все эти зелень усваивать, и все будет классно. Понятно?
Я немножко не поняла.
Гормоны не надо давать, это полный бред. Это значит убить человека просто, понимаете? Я вам говорю, как надо кормить ребенка, чтобы он выжил. Зелень точно подойдет, по-любому. И дальше к зелени уже добавляем продукты менее аллергичные. Допустим, авокадо таким продуктом является, финики таким продуктом являются. Потом, ну, шпинат, это зелень уже. Кокос таким продуктом, кунжут, семя льна таким продуктом является. Они практически никогда не дают аллергии. И можно их тоже добавлять в рацион. И так далее. Выкручиваться. Допустим, топленое сливочное масло – самое гипоаллергичное масло на Земле.
И его нельзя, реакция очень...
На топленое масло? А, вы не сливочное масло?
Рвота.
Не да. Сливочное масло, топленое масло.
Но топленое масло духи?
Да, да.
Нет, ее рвет у него. Нельзя. Не может на него вести никак. Она не растет, ей 2 года, она худеет, то есть, непонятно, лечения нет.
Я вам скажу лечение, Держать ребенка в воде, потом в баню, потом опять в воду. Это первый вариант лечения, это будет давать на 2 слоя, то есть в воде, это полчаса в воде сначала, 28 градусов, потом парную на полчаса и потом опять воду. 2 раза в неделю. Можете здесь сделать парогенератор, дома поставить. Можно ванну застеклить и сделать дома парогенератор. То есть сначала в воде держите, потом парной держите ребенка, потом опять в воде. Таким образом вы включаете процессы внутреннего питания. Можете у нас приобрести расслабляющую схему. Это она будет убирать статическое напряжение. Можете положить бревно дерева, которое я посмотрю по фотографии после лекции, скажу какого, чтобы статическое напряжение дерева убирало. Вот. И я как бы посмотрю конкретно, какие блоки, и скажу еще, что делать. То есть можно, если это динамический и статический блок такой эффект дает, то можно чередовать пресные ванны с солеными, чтобы включить пищеварение. Но в любом случае это... Аллергию или непереносимость можно убрать с помощью очищения организма. А плакать вам не поможет. И гормоны тоже не помогут, потому что гормоны это означает человека убить просто и все. Да? Да? Ну вы с фоткой подойдите после лекции, я скажу, что делать. Сейчас не надо. После лекции. По лекции есть вопросы вот по тому, что мы, о чем мы говорим, да?
Если во время наследия замыслено отводят для этого личную жизнь или на ушедшего родственника нужна помощь, насколько это сильно есть? То есть можно это делать?
Вот если вы во время молитвы думаете, это вот для этого человека, то значит это будет точно для этого человека. Потому что Бог никогда не будет вас обманывать. Ну, то есть, вы думаете, я хочу, молюсь на благо вот этого человека. Значит, у этого человека будет благо. Как это определить? По памяти. Если вы думаете о человеке, и у вас наступает спокойствие, значит, вы 33% судьбы победили. Если вы можете влиять на человека уже в беседе, допустим, он вас не обижает, вы можете ему что-то объяснять, он слушает, значит, вы 66% судьбы победили. А если он меняется, значит вы 100%. Если человек умерший родственник, первая стадия спокойствия в сердце, вторая стадия, вы чувствуете, что у него все будет нормально, а на третьей стадии он приходит, вам машет ручкой, говорит спасибо, у меня все хорошо.
А с кем это точно так же, да? Если я приму,
да? Да, вот допустим, у меня в Питере... Я на лекции одной девушке сказал, что у нее динамический блок очень сильный на четвертом слое, поэтому она не может выйти замуж. А на следующий день у нас была пробежка. Она пришла на пробежку и бежала рядом со мной. Первый раз в жизни она бегала, но она бежала со мной рядом и плакала. Я говорю, бежите помедленнее, пожалуйста. Она не говорит, нет, я буду бежать с вами. Бежала со мной, плакала. И когда она добежала до четвертого слоя, она его пробила. Я говорю, все отлично, пробила. Ей стало легче, я говорю, можете теперь идти уже. И она пошла. Это значит, что это значит? Что это значит?
Она скоро выйдет замуж.
Однозначно. Потому что она сильно старается. Она поняла, что делать, и побежала, и все. И это значит, что когда ей, допустим, встретится молодой человек, который ей подходит, и она просто посмотрит на него по-доброму. Все, как бы, он уже никуда не денется. Потому что у нее сильная боль. Она бегает, и все.
А обязательно придет тот, кто ушел, если ты молишься, вот если он, ну,
и... То есть вы хотите вернуть человека, да?
Нет.
А?
Что, да, что как бы, ну, привязанность, может быть, к результату, или как бы хочет...
Нет, если вы сильно привязаны к человеку, он обязательно не придет. Потому что эта привязанность является болезнью, и когда ты болеешь человеком, ты его никогда больше не увидишь в своей жизни, потому что... Надо поменять болезнь человека на болезнь Богом. То есть, если ты думаешь о Боге, тогда человек уже не сильно, как бы... Ну, когда ты болеешь человеком, ты его душишь своей любовью, и он уже не вернется. Это называется безответная любовь. Но если, допустим, человек разлучился с тобой, он близкий человек, ты молишься, то ты прорабатываешь три стадии вот эти. Вот первая стадия – спокойствие в сердце. Вторая – можешь с ним нормально общаться, уже не обижаешься. Третья стадия, у тебя, у него в сердце все меняется, и он говорит тебе, я виноват перед тобой, что ушел. И дальше он говорит, но я не вернусь, потому что у меня уже другая, там и тот, все. Это один вариант, и тогда в этом случае, в этот же самый момент, ты же победила свою судьбу, проработала, и тебе положен муж. Вот любой женщине на земле положен муж. И ты проработала свою карму, победила, и он говорит, я не вернусь. Ты хорошая, но я не вернусь. И в этот же момент другой человек запрыгивает на коня и скачет. все, то есть он уже скачет, и все, уже не остановишь. И он будет лучше, чем это.
А вот и про умершего, если ты за умершего молишься, и вы говорили, что он во сне там придет, а если он не приходит. Успокойствие есть, ощущение, что все хорошо будет, есть.
Ну еще надо чуть помолиться. Еще вы не домолились, еще человек 80% есть, но не 100. Он уже готовится прийти, все нормально.
На сколько лет после того, как человек ушел с этой планеты, нужно молиться за него?
А если сколько лет молиться?
Да.
Да обычно 4-5 месяцев и все.
Сразу начал молиться.
Обычно 4-5 месяцев достаточно. Все. Сколько лет вряд ли это понадобится много лет. Или вы хотите его прям сильно в рай высоко послать? Вы должны понять, что я не говорю о молитвах. Победа над судьбой означает славить Господа, означает, ты повторяешь «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя», а не молитвы. И ты думаешь о Боге в это время и славишь Его, а не думаешь о родственниках. Понятно? Победа над судьбой не означает псалмы читать, не означает за кого-то свечки ставить. Победа над судьбой означает, что ты своими силами славишь Господа, думаешь о Боге, а Бог в это время думает о том, кого ты просишь. И все, вот так это работает. Ты о Боге, Бог, ты с Богом, Бог тебе помогает. Ты к Нему, а Он к твоим родственникам. Ладно, мой хороший, уже время закончилось.
Или можно
будет
и статики, и динамики,
но
все, вот до
третьего
доходить
их
вас.
Нет, обязательно ли до пятого доходить?
Да. Там время
просто. Обязательно. Потому что пройдет 10 лет, и у вас на последних двух слоях обязательно что-нибудь накопится. Это называется закон подлости. Жди всегда того, чего не очень хорошо. Поэтому лучше чистить на 5 слоев. Ну, не обязательно постом на 2,5 суток, но статику и динамику надо на 5 слоев всегда выходить. А пост можно и на 2 слоя. Обычно токсины у людей не бывают глубже 2-3 слоев. Обычно. У вас тем более вы худая, у вас нет токсинов на последних слоях. Вы тогда были... Спасибо вам большое. Желаю вам всем мира, счастья и здоровья. Всего самого светлого в вашей жизни. Очень благодарен.